А в это время Эллиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвием Ульмом. Роман назывался «Мандрагоре дай дитя». Это была цитата из стихотворения Джона Дона. На титуле стояло посвящение «Сострадательной моей бирюзе Эллиоту Розуотеру». И под этим посвящением снова цитата из Джона Дона. «Как бирюза нам сострадать умеет, хозяин страждет, и она бледнеет». К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндром Пресс» перед самым Рождеством, и вместе с книгой «Колыбель эротики» будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов. «Вы, наверное, забыли меня, сострадательная бирюза», — писал он дальше. «Тот Артур Гарвий Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, воображавший, что он поэт. Как долго-долго он не мог понять до конца, сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости. Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться, и как мало слов вам для этого понадобилось. И вот теперь, 14 лет спустя, перед вами 800 страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы. Я вовсе не хочу сказать без ваших денег. Деньги — дерьмо, и об этом я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе, и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных». Эллиот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвий Ульм, и тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Эллиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма. «Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всякие ханжи. Этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки джина всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку». Тут Эллиот стал жадно листать рукопись. Интересно, какую такую правду открыл Ульм, за что его хотят убить? Глава первая. «Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, вскрикнув то ли от боли, то ли от восторга. Разве поймешь женщину, когда мой великий мститель проник в свои владения?» Эллиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение. «Фу ты пропасть!» — сказал он своему продолжателю рода человеческого. «Да чего у тебя все не кстати?»
«Да, был бы у вас ребенок!» — повторил сенатор.
Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние. «Как жестоко!» — подумал он, — говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произвести на свет это чудо-дитя.
«Прости старого дурака, Сильвия! Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей!»
Сильвия, выплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаясь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его. «Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану», — добавила она.
«Можно мне задать один сугубо личный вопрос?»
«Жизнь все время задает нам такие вопросы».
«Как по-твоему, есть ли хоть малейшая надежда, что у Эллиота еще могут быть дети?»
«Но я не видела его 3 года».
«Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность».
«Одно могу добавить», — сказала Сильвия. «Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел».
«Да, если бы только я уделял больше внимания мальчику»,
— огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился.
«Заходил я к этому психоаналитику, у которого Эллиот лечился тогда, в Нью-Йорке. Только в прошлом году собрался, наконец, к нему пойти. Вообще выходит так, будто до всего, что касается Эллиота, я дохожу с опозданием лет на 20. Дело в том, что я, что мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может дойти черт знает до чего.
Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Эллиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали, и Мушари выдал себя. «Так что же сказал вам доктор?» И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше.
«Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Эллиоте. Он хотел говорить только о законе Розуотера».
Сам сенатор считал закон Розуотера лучшим своим произведением. По этому закону всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до 50 тысяч долларов, либо тюремным заключением на 10 лет без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное определение, что такое непристойность. «Непристойность, — говорилось в законе, — есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела».
«Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство! — пожаловался сенатор. — Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела!»
Сенатор передернулся.
«Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я!»
Сенатор ткнул пальцем в Макалистера. Ему просто надо было к кому-то обратиться.
«Вот вам ключ к порнографии! Мне многие говорят, но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий, ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе. Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному покрову тела».
Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией.
«Прошу прощения, моя дорогая».
Мушери снова попытался вызвать его на разговор. «Значит, доктор ничего так и не сказал про Эллиота».
«Этот чертов доктор сказал, что Эллиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Эллиота значило бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. Прошу вас, — говорю я доктору, — высказывайте любые догадки насчет моего сына. Я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду весьма благодарен за все, что вы мне расскажете о нем. Все равно, верно это или нет. Потому что сам я уже много лет его совершенно не понимаю. Не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряетесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика. А он говорит: но прежде чем вдаваться во всякие домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как это затронет Эллиота, что, разумеется, может вас очень огорчить, не лучше ли нам вообще закрыть эту тему? Нет, говорю, валяйте, я ведь сам старый греховодник. А говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем. Хорошо, говорит он, предположим, что молодой здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, не к матери, не к сестре. Но если он испытывает такое влечение к другим объектам, например, к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, мы его считаем сексуальным психопатом, человеком извращенным. Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего. «Отлично», — сказал доктор. «У вас спокойное, разумное отношение, сенатор Розуотер, хотя, откровенно говоря, я несколько удивлен. Давайте же сразу установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать природы и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там и именно так, как положено. Несчастный больной человек с перепутанными в мозгу контактами противоестественно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный поступок. И хорошо, если его просто изобьют до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа. «Впервые за много лет меня охватил ужас», — продолжал сенатор. «И я так и сказал этому доктору». «Отлично», — сказал он опять. «Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие. Конечно, у Эллиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он из-за короткого замыкания переключил свою сексуальную энергию, не так уж предосудительны. На что же он переключился, спрашиваю? А сам помимо воли думаю, неужели Эллиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? Говорите, доктор, скажите мне всю правду. На что Эллиот переключил свое сексуальное влечение? На утопию, говорит».
Мушери так расстроился, что от огорчения громко чихнул.